Александра Лисина. Гибрид. Книга 9. Темная сторона. Том 1. Часть 1. Мертвая зона. Пролог.
«Ту гадость!»
— сказал я и с отвращением сплюнул налипший на губы скользкий комок.
«Да твою ж дайнову мать!»
А потом приподнялся на руках и сел, с трудом отплевавшись от попавшей в рот гадости. Гадость, как выяснилось мгновением позже, оказалась влажным мхом вперемешку с землей. Но откуда она взялась? А главное, где оказался я сам? Вот это, надо сказать, вопрос номер один. Особенно в связи с тем, что последним моим воспоминанием была смыкающаяся вокруг черная муть и совершенно отчетливое ощущение, что мое тело распадается на атомы. Я осторожно покрутил головой. Странно. По всем признакам, я сейчас должен быть мертв или же пребывать в вечном стазисе, где-нибудь на дне вонючей трясины. Но я вроде жив, более или менее здоров. По крайней мере, голова соображала, и никакого оцепенения не было и в помине. Тело снова подчинялось мне без проблем. Без серьезных травм во время контакта с аномалией, насколько я мог судить, обошлось. Да и находился я не на смердящем болоте, а посреди самого обычного леса. Хотя нет, не совсем обычного. Деревья, которые я видел, выглядели совсем иначе, чем в провинции Хатха. Во-первых, они были высоченными. Чуть ли не по майну в обхвате, да и кроны у них оказались под стать. Широкие, мощные и густые. Примечание. Майн равен 5,2 метра. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. А во-вторых, листва на них имела сочный зеленый оттенок, без малейшего намека на синеву или типичную для Нарлаэна сиреневую окраску. Мох, кстати, тоже был зеленым. Вернее, почти изумрудным, а тот, что рос на деревьях, и вовсе имел яркий салатовый оттенок, которого я в этом мире прежде не встречал. При виде этого зеленого безобразия мне в голову вдруг закрылась нехорошая мысль, поэтому я непроизвольно обратился к тому, что еще ни разу меня не подводило, к собственному таланту, и с несказанным облегчением выдохнул, обнаружив, что в моей руке послушно возник крошечный найнеитовый диск, который просто не мог там появиться, если бы нас зашвырнуло в другой мир. Правда, смутное ощущение, что я вернулся на Землю, никуда не делось. Слишком уж я отвык за столько лет видеть такое количество зелени одновременно, да еще и не характерных для Наяра оттенков. «Эмма, что произошло?» Я осторожно поднялся с земли и обернулся вокруг своей оси. «Где мы?» «Тепло. Даже жарко. Влажно, душно. Со всех сторон доносится птичье многоголосье. Воздух аж гудит от обилия насекомых, а в округе наверняка полно другой живности, в том числе и такой, с которой мне не хотелось бы сейчас встречаться. Одно хорошо. Ни Рэма, ни аномалии поблизости и впрямь не обнаружилось». Надеюсь, его там прихлопнуло напоследок, если, конечно, взрыв мне не почудился. Аномалия после этого должна была, если не самоуничтожиться, то хотя бы ослабнуть. По крайней мере, мы сделали для этого все, что могли, и лишь по поводу мастера Маэ я ничего не знал, но очень хотелось бы надеяться, что он все-таки выживет. Впрочем, это пока подождет. Что у нас по экипировке? Как ни странно, но баклажановая форма, которую мне выдали в крепости, оказалась на месте, да еще и осталась целой. Ну, разве что на фоне изумрудной зелени она смотрелась несколько неуместно. Армейские ботинки во время контакта с аномалией тоже не пострадали. Кожаный пояс, короткие ножны с походным ножом, всякие полезные мелочи в карманах. Как ни странно, все мое добро осталось при мне. «Эмма», — снова спросил я, не получив ответа. «Не знаю», — наконец отозвалась подруга. «Поблизости нет сетевых вышек. Спутниковая связь недоступна, поэтому я не могу определить наше местонахождение. Небо затянуто тучами, луны и звезд тоже не видно, так что по ним сориентироваться тоже не получится. Произвожу анализ ситуации». Я мельком глянул на левую руку в надежде, что хотя бы идентификационный браслет поможет, но вспомнил, что мой родной остался в крепости Ровная, тогда как новый, который мне выдали на замену, оказался разбит и полностью вышел из строя. Потыкав пальцем в покрытый трещинами экран и убедившись, что это бесполезно, я обратился к своему второму браслету. Тому, что получил в Хошбанке, и постоянно прятал под найнеитом, но неожиданно обнаружил, что, во-первых, найнеит с него почему-то исчез, а во-вторых, что и этот браслет тоже не работает. В том плане, что внешних повреждений на нем не оказалось. Однако экран, как и у первого браслета, был абсолютно мертвым. Что за фигня? Защита у второго браслета была на порядок выше, чем у дешевой поделки Хатха, причем как от физического, так и от магического воздействия. Но браслет действительно сдох. И как только Эмма подтвердила, что устройство воскресать не собирается, я не на шутку призадумался. А затем порылся за пазухой и выудил оттуда подарок Лена Даорна. На всякий случай ткнул им в палец и, увидев выступившую кровь, появление которой сопровождала совершенно обычная боль, призадумался еще больше. Получается, это не сон, а самое что ни на есть реальность. Я мельком покосился на небо, но, как и сказала Эмма, оно было затянуто темно-серыми, почти что черными тучами, поэтому оказалось сложно определить, утро сейчас день или же дело близилось к вечеру. Кроны огромных деревьев тоже в немалой степени загораживали обзор. Под ними было достаточно темно, точнее сумеречно, но лично я особых неудобств не испытывал. Зрение уже подстроилось под особенности местного освещения, поэтому заплутать в трех соснах мне не грозило, а вот понять, где мы сейчас, пока не представлялось возможным. Хотя кое-что можно было предпринять уже сейчас. Я снова бросил быстрый взгляд по сторонам и, создав еще один найнеитовый диск, собрался было на него вскочить, чтобы подняться над деревьями и хотя бы так сориентироваться, но неожиданно обнаружил нечто странное. Мой безотказный диск вдруг начал стремительно чернеть по краям, покрываться трещинами и язвами, а затем буквально на глазах принялся осыпаться крошечными черными песчинками. «Внимание!» — неожиданно сообщила Эмма. «Воздействие неучтенного фактора!» «Неустойчивое управляющее поле. Советую временно ограничить использование найнеита, иначе мы можем его потерять». Я опомнился, и, опасаясь безвозвратно утратить с таким трудом добытое богатство, усилием воли вернул уцелевший найнеит на место. А потом увидел, как следом за ним в мою сторону потянулось несколько ручейков из только что образовавшегося найта, и с облегчением выдохнул. Фух, найнеит, может, и разрушился, но не весь. И главное, это не необратимо, потому что через некоторое время популяцию частиц мы восстановим. Но вот то, что его, оказывается, нельзя свободно использовать, всерьез меня обеспокоило. «Что у тебя?» — спросил я, понимая, что на усвоение Найта потребуется время. Эмма снова немного помолчала. «Анализ пока предварительный, но, исходя из множества признаков, мы, скорее всего, переместились. Во время пребывания в аномалии все мои системы отключились. Какое-то время мое сознание пребывало в состоянии неопределенности. Затем я снова ощутила себя цельной, стабилизировала твой дар, провела первичную диагностику и привела тебя в чувство. Судя по обстановке, а также по температуре и влажности воздуха, мы находимся где-то в южной части планеты».
«Согласен. Температура, навскидку, градусов 30. Влажность, как в тропическом лесу, да и вымахавшие чуть ли не до небес деревья, на пару с лианами и густыми папоротниками, которых тут тоже было навалом, навевали мысли именно о тропиках.
Полагаю, аномалия, структуру которой ты нарушил, сыграла роль обычного портала», — тем временем добавила Эмма. «Вернее, разлома, который разорвал пространство, высвободил огромное количество энергии, но при этом отправил нас не в промежуточное, как можно было бы ожидать, а забросил далеко за пределы провинции Хатха и, вероятно, за пределы цивилизованного мира вообще».
«Почему ты так решила?»
«В моей базе данных нет информации о месте, которое имело бы подобные характеристики. Состав флоры и фауны, параметры температуры и влажности. К тому же здесь полностью отсутствует сеть и доступ к ней. В радиусе 10 майнов не определяется ни один функционирующий электронный или маготехнический прибор, а магический фон настолько завышен, что это совсем не характерно для городов и обитаемых мест вообще».
Я нахмурился. «Магический фон?»
А потом перешел на нужный спектр зрения и аж зажмурился, когда мне в глаза плеснуло целым калейдоскопом из ярчайших красок. Надо сказать, в обычное время следовая магия вела себя достаточно спокойно, и я легко ее выделял, стоило только посмотреть на нее в определенном спектре. Однако здесь ее было не просто много, а ужасающе много. Причем везде. Я словно в разноцветном облаке оказался, причем таком плотном, что за бесконечным мельтешением не смог разглядеть ничего вообще. Скривившись, я обратился к модулю и с его помощью еще раз оглядел окрестности, но куда бы я ни посмотрел, картина была сходной. Пусть и не такой яркой, как при изучении магического фона вживую,